Часть 7. Приговор. Глава 52.
«Надо уходить», — быстро проговорила Дерхан. Айзек тупо уставился на нее. Он кормил Лин, а та беспокойно корчилась и ерзала. Сама не знала, чего хочет. Жестикулировала, но осмысленные знаки переходили в простые движения. Он счищал с ее рубашки фруктовые объедки. Айзек кивнул и опустил взгляд.
«Каждый раз, когда мы выходим, нам страшно», — продолжала Дерхан таким тоном, будто убеждала его, несогласного. Упрямство, вина, изнеможение, чувство собственной беспомощности — все это отражалось на ее лице. «Каждый раз, когда мимо проходит какой-нибудь автомат, мы думаем, все, совет конструкции нас засек. При виде любого мужчины, любой женщины, даже Ксения, мы обмираем. А вдруг это милиционер или прикормленный попури вор?» Она опустилась на колени. «Айзек, я так жить не могу». Посмотрела на Лин, очень медленно растянула губы в улыбке и закрыла глаза, и прошептала. «Мы ее отсюда унесем. Будем за ней ухаживать. Здесь нам больше нечего делать. Если останемся, нас очень скоро кто-нибудь обнаружит. Не хочу сидеть, сложа руки и ждать конца».
Айзек кивнул. Он очень старался собраться с мыслями.
«У меня есть одно обязательство», — тихо произнес он.
Он почесал подбородок. Сквозь рыхлую вялую кожу пробивалась щетина. Зудела сильно. В окна задувал ветер. Здание в Пинкаде с незапамятных времен было заселено наркоманами и плесневым грибком. Айзек, Дерхан и Ягарик расположились на верхнем этаже. В комнате, где они сейчас находились, было два окна, друг против друга, с видом на улицу и с видом на захламленный дворик. Внизу, сквозь выветрилый бетон, пробивалась сорная растительность. Айзек и его товарищи, всякий раз приходя в дом, наглухо запирали двери, а выходили в основном по ночам, переодевшись, скрытничая. Иногда, как незадолго до этого разговора Ягарик, покидали свое убежище при свете дня. Делали это только по серьезной причине, когда откладывать выход было нельзя. Всех замучила клаустрофобия. Они освободили город и теперь не могут ходить по нему под солнцем. Думать об этом было невыносимо.
«Я знаю о твоем обязательстве», — Дерхан смотрела на кое-как соединенные детали кризисной машины. Накануне Айзек счистил с них грязь.
«Ягарик», — кивнул он, — «я перед ним в долгу, я обещал».
Дерхан опустила голову и сглотнула. Затем снова посмотрела на него, тоже кивнула.
«Долго еще?»
Айзек не выдержал ее взгляда, отвернулся, быстро пожал плечами.
«Перегорело несколько проводов», — уклончиво ответил он и поудобнее устроил Лин у себя на груди. «Когда выключилась обратная связь, некоторые части не выдержали перегрузки, расплавились. Придется ночью выйти, разыскать парочку переходников и динамо-машину. Все остальное и так бы починил, но нужны инструменты».
«Но ведь с каждой новой кражей увеличивается риск».
Айзек вновь пожал плечами, на сей раз медленно. «А что поделаешь, денег же нет. Скоро понадобится новая батарейка или что-нибудь еще. Но самая большая проблема с расчетами. Все остальное так, механика. Но чтобы машина заработала и чтобы на выходе было то, что надо, требуется уравнение решать. А это чертовски трудно. Вот и придется мне еще раз сходить к совету». Он закрыл глаза и прислонил голову к стене. «Необходимо вывести формулы», — спокойно проговорил он, — «чтобы летать. Вот с этим я и пойду к совету. Запусти в небо Яга, и он окажется в кризисе под угрозой падения. Подключись к этому кризису, сфокусируй его, направь куда тебе надо. А Яг пускай летает, качает для тебя энергию и все такое». «Думаю, получится», — кивнул он своим мыслям. «Самое главное тут математика».
«И долго?» — тихо повторила Дерхан.
Айзек нахмурился. «Неделя, другая, может, больше». Дерхан покачала головой и ничего не сказала.
«Ди, я в долгу перед ним!» — задрожал голос у Айзека. «Сколько раз обещал, и он...» Хотел сказать, вырвал Лин из лап мотылька, но осекся. Подумал вдруг, а надо ли было это делать? Нахлынула тоска. Айзек погрузился в молчание. «Я совершил величайшее открытие, подобного не было уже несколько веков», — подумал он зло. «И теперь вынужден постоянно прятаться». Он погладил Лин по панцирю скарабея, и она стала показывать, что ей нужны рыба, сахар и прохлада. «Я понимаю, Айзек», — вздохнул Адерхан. «Як это заслужил. Но мы не можем так долго ждать. Надо идти».
«Я сделаю все, что смогу», — пообещал Айзек. «Но я должен ему помочь. Постараюсь управиться побыстрее».
Дархан ничего другого не оставалось, как согласиться. Бросить Лин и Айзека она не могла, и упрекать его тоже. Пусть он честно соблюдет договор, исполнит мечту Ягорика. Она вдруг остро ощутила дурной запах и тоску, заполнявшие комнатушку. Пробормотала несколько слов насчет того, что надо пройтись вдоль реки, проверить, все ли нормально, и направилась к выходу. Айзек невесело улыбался, провожая ее взглядом.
«Ты уж поосторожней», — сказал он,
хотя предостерегать не было необходимости. Он сидел, прислонясь к грязной стене спиной, баюкал Лин. Через некоторое время почувствовал, как она расслабилась, заснула. Он уложил ее на пол, встал, подошел к окну, глянул на запруженную народом улицу. Как называется улица, он не знал. Она была широка, обсажена деревьями. Молодые, они все как одно лучились надеждой выжить. Невдалеке улицу перегородила повозка. Получился тупик. Рядом вели жаркий спор человека водяной. Два запуганных тягловых осла низко опустили головы, стараясь быть незаметными. Перед неподвижными колесами возникла ватажка детей. Они носились, пинали сшитый из лоскутов мяч. Лохмотья за их спинами взметывались, как крылья. Четверо мальчишек толкнули одного из двух детей водяных. Толстый ребенок упал на четвереньки, закричал. Кто-то из уличных мальцов бросил камень. Тотчас же спор был забыт. Несколько секунд водяной наливался злобой, потом бросился к мальчишкам, отнял мяч. Еще дальше по улице, через несколько парадных от здания, где находился Айзек, на стене выводила мелом какой-то знак молодая женщина. Незнакомый угловатый символ. Наверное, ведьмовской талисман. На крыльце сидели двое стариков. Они бросали кости, с хохотом обсуждали результаты. Здание было запущенное, все в птичьем помете. Тротуар просмоленный, сплошь в заполненных водой выбоинах. В чаду носились грачи и голуби, обжившие тысячи дымовых труб. До слуха Айзека долетали обрывки разговоров.
«И вот она говорит, целый стивер, это за что же? Мотор запорол, но ведь он всегда был ублюдком. Больше ни слова об этом. Следующий вротник, и она сперла целый кристалл. Дикий, но просто охренительно дикий. Память о ком?»
«Об Андрее», — ни с того ни с сего подумал Айзек. И снова прислушался. Звучали и другие речи на улице. Некоторыми языками он не владел. Узнал перикийский и фелицкий и сложные модуляции низкого цимикского. Уходить не хотелось. Айзек вздохнул и отвернулся от окна. Спящая Алин ворочалась на полу. Он посмотрел, как ее груди шевелятся, снова и снова раздвигают полы рваной рубашки. Юбка задралась на бедра. Он закрыл глаза. С тех пор, как удалось вернуть Лин, Айзек дважды прижимал к себе ее теплое тело, и пенис его дважды бывал тверд, жаждал любви. Айзек гладил ее крутые бедра, запускал ладонь между раздвинутых ног. Сонливость с него как ветром сдувала. Он испытывал возбуждение и открывал глаза, чтобы видеть ее, чтобы видеть, как она шевелится под ним, просыпаясь. Он забыл о том, что поблизости спят Дархан и Ягорик. Он дышал на нее и говорил ласковые слова. Говорил недвусмысленно, что хочет с нею сделать. И в ужасе отстранялся, когда она начинала показывать жестами всякий вздор. Вспоминал, что с нею случилось. Она потерлась у него и замерла. Потерлась снова, точно капризная собачонка, подумалось ему. И стало ясно. Она возбуждена и в полном смятении. Айзек будто на две половины разорвался. Одна, похотливая, требовала продолжать, а вторая, по тяжестью горя, теряла всякое желание. Лин казалась разочарованной и оскорбленной, но вдруг она ласково, счастливо обняла его. И тут же скрутилась клубочком. Айзек почуял запах ее выделений. Он понял, что ее снова клонит в сон. Айзек снова выглянул в окно. Подумал о Рутгутере и его приснах. Подумал о жутком господине Попури. Вспомнил холодный аналитический ум совета конструкций, которого обманул с помощью своего агрегата. Вспомнил вспышки ярости, споры, отданные и полученные приказы. Чего только не было на этой неделе. Айзек подошел к кризисной машине, быстро осмотрел, убедился, что все в порядке. Сел, положил на колено лист бумаги, стал записывать на нем вычисления. То, что совет конструкции сможет самостоятельно изготовить аналог кризисной машины, Айзек не боялся. Ни спроектировать, ни параметры рассчитать. Айзек совершил интуитивное открытие. Оно пришло к нему так нежданно и так естественно, что он несколько часов не мог осознать случившегося. К совету конструкции озарение не придет никогда. Ему не создать фундаментальные модели, концептуальные основы машины. Даже записи Айзека будут для него совершенно бесполезны, как и для любого непосвященного читателя. Айзек устроился возле окна, чтобы работать в снопе солнечных лучей. Как всегда, в небе патрулировали серые дирижабли. Казалось, они ведут себя беспокойно. День выдался великолепный. Снова и снова налетал морской ветер, освежая небо. В нескольких кварталах от Айзека наслаждались солнцем Ягарик и Дерхан. Они старались не думать об опасности. Избегали бурно спорящих горожан, шли в основном по людным улицам. Небо кишело птицами и вирмами. Многие крылатые существа сидели на контрфорсах и минаретах, теснились на пологих крышах милицейских башен и на опорах, покрывали их белым пометом. Живыми спиралями кружились вокруг башен корабельные пустоши и полупустых островов в расплевах. Стаи проносились над вороном, вились в сложном узоре воздуха, что стоял над вокзалом на затерянной улице. Над слоями шифера реяли вздорные галки, проносились над низкими скатами кровель, над гудроном вокзальных задворков, пикировали к бетонной площадке, чуть возвышавшейся над шеренгой испещренных окнами крыш. Их помет сыпался на отмытую недавно поверхность. Белые кляксы ложились на темные пятна, оставленные едким чистящим средством. Вокруг штыря и парламента тоже роились крылатые создания. Изъяны поблекших, растрескавшихся ребер медленно усугублялись на солнце. Птицы ненадолго садились на огромные костяные стрелы и тотчас срывались с места, искали себе пристанище в других краях костяного города, легко и плавно проскальзывали над крышей дочерна закопченной мансарды, где господин Попури буйствовал перед незавершенной статуей, казавшейся издевательским шаржем на него. Чайки и бакланы летели следом за мусорными баржами и рыбацкими судами над большим варом и варом, иногда падали, чтобы схватить среди отбросов что-нибудь органическое. И круто сворачивали, улетали прочь, искать поживу на свалках худой стороны, на рыбном рынке в белорусских полях. Иногда садились на растрескавшийся, покрытый водорослями кабель, что выбирался из реки возле каминного вертела. Рылись в мусорных кучах каменной раковины, хватали полуживых тварей, ползающих по свалке грисского меандра. Под ними вибрировала земля, потайные провода гудели в считанных дюймах под поверхностью сорного грунта. Над трущобами кургана Святого Джабера взмыло в воздух существо, которое было покрупнее любой птицы. Оно стало планировать на огромной высоте. Для него кварталы внизу превратились в пестрое, с преобладанием серого цвета и цвета хаки, пятно, похожее на экзотическую плесень. Существо с легкостью пронеслось над аэростатами. Лететь ему помогал порывистый ветер, теплый от дневного солнца. Оно уверенно продвигалось на восток, пересекая центр города
где расходились лепестками цветка 5 воздушных рельсов. Над Шеком в атаге вирмов упражнялись в примитивной воздушной акробатике. Незамеченный ими, таинственный летун преспокойно проплыл мимо. Он не спешил. Судя по томным, расслабленным движениям, он в любой момент мог развить в 10 раз большую скорость. Он пересек ржавчину и начал долгий спуск, пролетая над поездами правой линии, ненадолго оседлывая их жаркие выбросы. А затем двинулся на восток, заскользил с никем не оцененным величавым изяществом, направляясь к шиферному покрову, без труда пробираясь в лабиринте теплых воздушных потоков над частоколом больших и малых дымовых труб. Он сделал вираж к исполинским цилиндрическим газгальдерам эховой трясины, полетел по дуге назад, нырнул под слой потревоженного воздуха и круто снизился к станции МОК. Пулей пронесся под воздушными рельсами, исчез среди крыш Пинкода. Айзек был погружен в свои вычисления. Через каждые 5-6 минут он поглядывал на Лин. Она во сне корчилась, как беспомощная личинка, и шевелила руками. Глаза у нее были потухшими, и, казалось, они вообще никогда в жизни не светились. В середине дня, когда он успел проработать часа полтора, со двора донесся какой-то стук. Через полминуты кто-то затопал по лестнице. Айзек замер. Он надеялся, что шаги прекратятся, что это пришел к себе один из здешних наркоманов. Но топот продолжался. Вот неизвестный целеустремленно преодолел последние 2 замусоренных марша и остановился возле двери. Айзек не дышал. Сердце колотилось в тревоге. Он заозирался в поисках пистолета. В дверь постучали. Айзек не сказал ни слова. Через несколько секунд пришедший постучал снова. Не сильно, но размеренно и настойчиво. И опять. Айзек, стараясь двигаться беззвучно, приблизился к двери. Заметил, как еще пуще завозилась потревоженная стуком Алин. За дверью раздался голос. Высокий и скрипучий, нечеловеческий, знакомый. Айзек ни слова не разобрал, но тотчас потянулся к двери. Его объял гнев, и он был готов к неприятностям. «Рутгутер прислал бы целую роту», — подумал он, кладя ладонь на дверную ручку. «А это какой-нибудь наркот-попрошайка». И хотя сам тому не верил, он уже понял, что это не милиция и не люди-попури. Он распахнул дверь. Перед ним на неосвещенной лестничной площадке, чуть наклонившись вперед, стоял Гаруда. Гладкое оперение в крапинах, как сухая листва. Кривой клюв блестит и похож на экзотическое оружие. Айзек вмиг сообразил, что это не ягорик. У этого был нимб из поднятых крыльев, огромных, величавых, оперение коричневое с рыжеватым отливом. Айзек уже и забыть успел, как выглядят неискалеченные Гаруды. Он почти тотчас понял, что произошло. Понял интуитивно. Мысль не успела оформиться, структурироваться. Просто догадался и все. Через долю секунды вслед за догадкой пришло огромное сомнение. Пришли тревога и любопытство. Целый сон вопросов. «Кто ты такой?» — рявкнул Айзек. «Какого черта тебе здесь надо? Как меня нашел?» Ответы пришли незваными. Айзек попятился от порога. Он не хотел их услышать.
«Грим Неблин!»
Гаруде нелегко далось это слово. Говорил он так, будто вызывал демона. Айзек махнул рукой, веля проходить в комнатку. Затворил дверь, подпер ее спинкой стула. Гаруда прошел в центр комнаты, где солнечный свет нарисовал на полу квадрат. Айзек настороженно следил за гостем. На нем, кроме пыльной набедренной повязки, не было никакой одежды. Оперение темнее, чем у ягорика, и у ягорика не было пятен на голове. Движения пришельца были до нельзя скупыми, мелкие, резкие, с паузами, в течение которых он напоминал статую. Склонив голову на бок, он долго смотрел на Лин. Наконец Айзек вздохнул, и Гаруда перевел взгляд на него. «Ты кто?» — повторил Айзек. «И как сумел меня найти?» Свою догадку он высказать не решился. «Отвечай, твою мать!» Так они и стояли друг против друга. Мускулистый, гладкоперый Гаруда и плотного сложения даже толстый человек.
У Гаруда от солнца блестели перья. Айзек вдруг почувствовал усталость. Вместе с Гарудой в комнату вошло ощущение чего-то неизбежного, предчувствие финала. И за это Айзек возненавидел гостя.
«Я карю чай», — сказал тот.
Цимикские интонации у него звучали явственнее, чем у Ягорика. Трудно воспринимать на слух.
«Карю чай, сухтух, вайджхин, хихи. Конкретная индивидуальность. Карю чай очень-очень уважаемая».
Айзек молча ждал. «Как ты меня разыскал?» — все-таки спросил он, не дождавшись продолжения.
«За мной! Долгий путь, Гримнеблин!» — сказал Карю чай. «Я... Яхджухур, охотник. Много дней охочусь. И в пути, и здесь. Сейчас я охочусь с золотом и бумажными деньгами. Моя дичь оставляет след слухов и воспоминаний».
«Поверить не могу, что ты нас нашел», — резко выдохнул Айзек. Он боролся с назойливым предчувствием финала. Зло гнал от себя тревогу. «Если ты сумел, чертова милиция подавно сможет, а тогда...» Он нервно прошелся вперед-назад, опустился на колени возле Лин, ласково погладил ее.
«Я здесь ради правосудия», — сообщил Кару чай, и Айзек, уже раскрывший было рот, смолчал. Ему стало душно. «Шанкел», — сказал Кару чай, — «скудное море, Миршок».
«Я слышал об этом маршруте». Зло, подумал Айзек. Мог бы и не говорить.
«И охота. Охота на протяжении тысяч миль. Поиски правосудия».
Обуреваемый гневом и печалью, Айзек проговорил. «Ягорик мой друг». Кару чай продолжал так, будто его и не перебивали.
«Когда стало известно, что он сбежал после... суда... меня выбрали, чтобы идти за ним».
«И чего же ты хочешь?» — спросил Айзек. «Что собираешься сделать с ним? Еще что-нибудь ему отрезать?»
«Мне нужен не Ягорик», — ответил Кару чай. «Мне нужен ты».
Айзек в полной растерянности глядел на него.
«Это от тебя зависит, чтобы исполнился приговор», — безжалостно продолжал Кару чай.
Айзек не мог произнести ни слова.
«Твое имя впервые мне попалось в Миршаке», — сказал Каручай. «Оно было в списке, а потом здесь, в этом городе. Оно встречалось мне снова и снова, пока не стало важнее всех других. Ягорик, вы с Ягориком связаны. Люди шептались о твоей научной работе, о летающих чудовищах и волшебных машинах. Я знаю, Ягорик нашел то, что искал. Ради чего он преодолел тысячи миль? Гримнеблин, ты не должен препятствовать исполнению приговора. Я здесь, чтобы просить тебя. Не делай этого. Что произошло, то произошло», — продолжал Гаруда. «Он был осужден и наказан. И с этим все. Но мы не думали. Мы не знали, что он может найти способ уклониться от наказания. Я здесь для того, чтобы просить тебя. Не помогай ему в этом».
«Ягорик мой друг», — твердо сказал Айзек. «Он пришел ко мне, он работал на меня и был щедр. Когда дела пошли плохо, когда все осложнилось и стало опасно, он был смел и помогал мне, помогал нам. Он стал частью кое-чего очень важного, и я ему обязан жизнью». Он посмотрел на Лин и отвел взгляд. «Он много раз приходил на выручку. Он мог умереть, ты ведь знаешь об этом. Мог, но остался жить. И без него вряд ли у меня бы получилось без его помощи». Айзек говорил тихо, но слова его были полны искренности и страсти. «Что он совершил?» — обреченно спросил Айзек.
«Он виновен», — спокойно отвечал гость, — «в краже выбора, в преступлении второй степени тяжести, в злодеянии, усугубленном крайним неуважением».
«Это как понимать?» — взревел Айзек.
Что он натворил, Ягорик? Какая еще кража выбора? Для меня это абракадабра.
Гримнебулин. Это единственный поступок, считающийся у нас нарушением закона.
Монотонно, но уже заметным раздражением сказал Каручай.
Взять не то, что можно. Абстрагироваться от действительности. Забыть, что ты узел в матрице. Что у твоих поступков будут последствия. Мы не вправе выбирать иное бытие. Что есть общество, как не способ, позволяющий всем, всем нам, индивидуальностям, иметь выбор?
Каручай пожал плечами и повел рукой вокруг себя.
В твоем городе много говорят об индивидуальностях, но давят их, загоняя в иерархии, пока их выбор не ограничивается тремя видами убожества. Наша пустыня не богата. Порой мы голодаем, страдаем от жажды. Но у нас ровно столько вариантов выбора, сколько их вообще существует. Нельзя только забывать себя. Забывать о существовании своих товарищей. Жить так, будто только ты один, индивидуальность. И воровать пищу. И отнимать у другого шанс съесть ее. И лгать о добыче. И лишать другого возможности получить ее, и впадать в бешенство, и нападать без причины, и оставлять другого без выбора, получать раны или жить в страхе. Дитя, укравшее плащ того, кого любит, чтобы пахнуть ночью, крадет возможность носить плащ. Но это же с уважением делается, с излишком уважения. Иные кражи и уважения не требуют для смягчения вины. Убить не на войне, не ради самозащиты, а ради убийства — это крайнее неуважение. Ведь ты не только отнимаешь выбор на сей момент — умирать другому или жить, но отнимаешь его на все остальное время. Выбор порождает выбор. Если ты позволяешь чужому выбору жить, другой может предпочесть охоту на рыбу в болоте, или игру в кости, или дубление шкур, или сочинение стихов, или тушение мяса, и одной единственной кражей ты лишаешь его всех этих вариантов выбора. Это не что иное, как преступление высшей степени тяжести. И все кражи выбора отнимают у будущего, а не только у настоящего.
«Что натворил, Ягорик?» — вскричал Айзек.
Элин проснулась. Ее руки нервно затрепетали.
«Что значит кража выбора второй степени тяжести?»
«Ты бы назвал это изнасилованием», — бесстрастно отозвался Каручай.
«Ах, вот как! Я бы назвал это изнасилованием», — подумал с закипающей иронией Айзек, но поток злого презрения не мог утопить в себе страха. «Я бы назвал это изнасилованием!» Воображение Айзека заработало. Немедленно. Подобное деяние подразумевало смутную, туманную жестокость, таящуюся в мозгу Гаруды. Он что, бил ее? Удерживал против ее воли? А она проклинала его, отбивалась? Но зато Айзек сразу ясно определил все украденные Ягориком варианты выбора, все уничтоженные им возможности. Возможность не заниматься сексом, не подвергаться побоям, возможность не беременеть. Ну а если? А если забеременела? Возможность не делать аборт, не иметь ребенка, возможность относиться к Ягорику с уважением. У Айзека зашевелились губы, и Каручай поспешил определить.
Он украл мой выбор.
Айзеку понадобилось несколько секунд, смехотворно большой срок, чтобы понять смысл услышанного. А затем он ахнул и уставился на собеседницу, впервые заметив изящные изгибы узорчатых грудей, таких же бесполезных, как и оперение райской птицы. Хотел что-то сказать, но язык не слушался. Мозг тоже. Завладевшие Айзеком чувства не давали себя выразить словами. Он все-таки забормотал нелепо.
«Прости, очень сочувствую. Думал, что ты судебный пристав или милиционер».
«У нас нет ни милиционеров, ни приставов», — ответила она.
«Як, насильник». «Подумать только!» — прошептал он.
Каручай отрицательно пощелкала клювом.
«Як вор!
«Он украл выбор», — ровным голосом возразила она. «Он тебя изнасиловал?»
Но Карачай снова защелкала.
«Он отнял у меня шанс. Гремнеболин в привычных себе юридических терминах этого не выразить».
Похоже, она уже была немного раздражена. Айзек хотел заговорить, беспомощно помотал головой и снова попробовал представить совершенное Ягориком преступление.
«Тебе этого не перевести на свой язык», — повторила Карачай. «Даже не пытайся, Гремнеболин. Я читала книги про городские законы, про то, как у вас принято поступать», — объясняла она, и модуляция ее голоса, значение пауз между словами были совершенно непонятны для Айзека. «Это ты можешь назвать его деяние изнасилованием? Я не могу. Для меня это слово ничего не значит. Он украл мой выбор и за это был осужден. Наказание суровое, но Ягорик заслужил его. Много было краж выбора менее тяжких. Таких же, как это, мало, а более тяжких вообще единицы. Случалось преступление, совсем не похожее на совершенное Ягориком, карались столь же сурово, некоторые из них для тебя и не преступления вовсе. Преступление — это лишение выбора. Ваши суды и законы, что разделяют по половому признаку, по степени сакральности. Для них индивидуальность — это всего лишь сформулированная абстракция. Ее матричная природа не рассматривается вовсе. Вам этого не понять, не выразить никакими словами. И не гляди на меня глазами, какие должны быть у жертвы. Когда вернется Ягорик, я попрошу тебя не подменять приговор Ягорика твоим собственным приговором. Он украл выбор, совершил преступление второй степени тяжести и был осужден. Племя проголосовало, и с этим все».
«Все?» — подумал Айзек. «Этого достаточно? Это конец?» Карачай видела, что его разрывают сомнения. Лин звала Айзека, хлопала себя ладонями по телу, как неуклюжее и капризное дитя. Он поспешил опуститься рядом с ней на колени, успокоить. Она нервно зажестикулировала. Айзек в ответ, как будто ее слова имели смысл. Наконец Лин затихла, прижалась к нему, в беспокойстве глядя на Карачай, которая смотрела немигающими глазами.
«Будешь ли ты уважать наш приговор?» — спокойно спросила Карачай.
Айзек, хлопоча с Лин, бросил взгляд на гостью и сразу отвернулся. Не дождавшись отклика, Карачай повторила вопрос. Айзек был в полной растерянности.
«Не знаю». Он повернулся к уснувшей Лин, прижался к ней, потер себе лоб. Несколько минут стояло молчание. Затем Карачай прекратила быстро расхаживать по комнате и произнесла его имя. Айзек вздрогнул, словно успел позабыть о ее присутствии.
«Я сейчас уйду. Еще раз тебя прошу, не презирай наше правосудие. Пусть наказание свершится».
Она отодвинула от двери стул и вышла. Когти зацокали по ступенькам.